Говорит Радио Свобода. Смотрим телевизор, как всегда, по понедельникам, в час прессы, который наступает в эфире «Свободы» с 11 до 12, время московское. Телевидение в нашей жизни, те, кто делает телевидение, и те, кто его смотрит. Всем нам есть что сказать о телевидении. Присоединяйтесь. Яна Качкаева, здравствуйте. Мюнхенская речь Владимира Путина, конечно, не фултоновская речь Уинстона Черчилля, но европейско-американский истеблишмент от риторики разноса, видимо, опешил. Но виду не показал и встретил вполне историческую речь российского президента с достоинством. Атмосфера в битком набитом зале, в котором высокие чиновники и депутаты многих стран сидели в притирку, отлично передавала прямая трансляция, показанная по каналу Вести-24. Этот дух корректного противостояния совершенно испарился из смонтированных отчетов в духе «мы победили, и мы им показали». Президент говорил с напором, отвечал с удовольствием, пожалев предварительно, что не может вступить в дискуссию с каждым из задававших вопросы, которые уже почти не принято задавать на пресс-конференциях в России. Когда Путин разбирал свои быстрые пометки, камера через его плечо показала эти исписанные листочки, которые позволили ему не отвечать на вопросы, на которые он не хотел отвечать. Когда Путин спустился с подиума в зал, первый, кому он протянул руку, был новый министр обороны США. Непридуманные детали, атмосфера реальной жизни – вот ощущение от трансляции, которое давно утрачено в нашем общественно-политическом телевидении. Марьяна Максимовская дала в эфир недели давнюю запись переговоров между сотрудниками ГАИ и врачами, когда город встал, пропуская президентский кортеж. Скорая помощь не могла пробиться к рожавшей женщине. «Ну и пусть рожает, мы проезд президента обеспечиваем». Эта фраза лучше всяческих завываний депутатов и демагогических программ о парламенте и коррупции рассказывает о состоянии морали, закона и отношениях между людьми и государством. Владимир Путин, как самый главный герой, и это уже общее место, мелькнул, разумеется, во всех итоговых программах. Единственное, где Путина не показали, так это в программе «Главный герой», который уже вторую неделю объясняет нам, что рассказывает неизвестное об известных и не делает героев для страны. Она их только находит. Правда, единственный по-настоящему эксклюзивный материал, вторая серия о жизни и судьбе Романа Абрамовича, так и не показали, без объяснений. О том, каких героев находит телевидение, что такое сегодня быть героем нашего времени, по каким критериям реальные люди попадают в телевизионные герои и вообще в интересные люди для журналистов, об этом наш сегодняшний разговор, в котором принимает участие телевизионный обозреватель газеты «Коммерсант» Арина Бородина. Доброе утро. И главный редактор журнала «Новое время» Раф Шакиров. И новый старый первый номер у нас в руках с Ариной. Доброе утро, Раф.
Доброе утро. Вот как... New Times.
Да. News Times. Вот сейчас New Times. Вот мы сейчас это и объявим. О нем наша рубрика о новом в мире медиа, что происходит.
Час прессы. Что происходит?
Ну так вот, Раф Шакиров, новый главный редактор почти нового журнала. Обложка впечатляет. Кто и зачем убил Литвиненко, и такой, значит, тут черно-белый персонаж с пистолетом в руках.
Да,
это безусловно, но просто он в разных ипостасях. Угу. Здесь один из них. Журнал непривычный, ни на что не похожий из того, что мы обычно привыкли держать в руках, имея в виду общественно-политический глянец. Здесь большой кусок про остров, здесь авторы которых нет других журналов, например, вот Олег Киселев. Здесь Евгений Альбац пишет о преемниках и кланах, их поддерживающих, и уже, я думаю, будут востребованы в качестве картинок персонажи этой политической сцены. Например, Дмитрий Медведев здесь так смонтирован босичком. Валентина Матвиенко изящно ножку набросила на коленочку. Собака-кони правильно сидит около стула. Ну и так далее. Это я все для того, чтобы вы поняли, как это выглядит, и не пропустили обложку. А теперь, собственно, Рафа спрашиваю, какую содержательную читательскую нишу журнал займет?
Ну, вот вы сказали, общественно-политически, вообще мы себя так не позиционируем, и в дальнейшем видим себя именно как популярный, скорее, деловой журнал. Ну, деловой не в смысле того, что мы будем сообщать там Company News, скорее мы будем ориентироваться на самую широкую аудиторию, которую вопросы денег, безусловно, интересуют. Но вместе с тем этим людям, в общем, безусловно, нужно знать, что же произошло за неделю в стране. И не всегда это должен быть просто отчет, знаете, как бывает, было то-то, то-то, то-то и то-то, буквально до мелочей. Для нас важны главные тренды, которые объясняют нашу жизнь, и в данном случае и главные новости. В данном случае мы выступили с расследованием убийства Литвиненко. На мой взгляд, материал вполне такой эксклюзивный, скажем так. Вот, и совершенно новые данные там есть.
Например,
это как бы,
например. Ну, так, лучше, понятно,
лучше,
что не про...
лучше читать, конечно, чем рассказывать, да?
Но хоть какая-то деталь, которая не мелькала в...
Ну, деталей этих достаточно много, должен сказать. Ага. Лучше прочитать всю версию, понятно. Потому что если я сейчас вычленю одну деталь, то, в общем, она будет вырвана из контекста, да? Там, видите, весь список убийств спецслужб, особенно интересно последнее убийство тоже. Вот, и если вы хотите деталей. Mm-hmm. У нас большой проект, преемники.
Да, самые громкие убийства стоят, спецслужб от 1938 до 2004.
Mm-hmm. Да. Ну вот идет проект у нас «Преемники». Скорее, не столько гадания на кофейной гуще, сколько мы постараемся показать, какие кланы и какие деньги, какие силовые структуры стоят за каждым из этих преемников и какие возможные варианты. Мы сталкиваемся с подобной ситуацией, как у нас в России, не впервые, да, имеется в виду, в мире уже и был такой опыт перехода власти, и мы показываем, какие модели в таких случаях существуют, какие возможные варианты.
Ну, судя вот по графику, интересно. Например, смотрите, динамика уничтожения политических и гражданских свобод в России 1997-2006 год.
Ну, это общем, просто поле, нет... контекст того, на фоне чего это происходит.
Но да. Поле недвусмысленно определяет направленность журнала.
Да,
он
безусловно.
Вполне ярко оппозиционен.
Мы, собственно, этого и не скрывали. Собственно, оппозиционность не является нашей сверхзадачей. Мы просто анализируем то, что происходит, и стараемся быть в этом честными.
Ну, а вот это вот такой вот стёб вокруг
это не стёб,
политической элиты. Это просто, чтобы было интересно читать умный текст с графиками.
Ну, правильно, конечно, потому что надо же как-то, чтобы это выглядело как-то интересно для читателя. И просто одни физиономии ставить довольно скучно. И вообще хотелось бы, честно говоря, чтобы журнал, хотя и писал бы, например, о самых таких сложных и трудных проблемах, тем не менее выглядел стильно. Я имею в виду, что, в общем, это не отменяет... Мне вот не нравятся, например, фотографии, там, если вы смотрите на изобразительный ряд, каких-то случайные, какие-то грязь какая-то, знаете, на улицах бывает. Вот все это есть в нашей жизни, но надо сказать, что когда я это все вижу, то у меня и так, как бы я это вижу каждый день, и когда я это вижу в журнале, то мне кажется, что это навевает тоску безумную. Мы не хотим этого.
Ну, ведь это очень близко к тому, что называется политическим гламуром. Вы согласны, что
нет,
это...
Нет, вообще такого жанра... Нет, что такое политический гламур.
Но...
Нет, на самом деле, если вы почитаете аналитическую эту статью, то она никакого отношения к политическому гламуру не имеет.
Я к картинкам имею в виду.
А оформление, да, мы хотели бы больше быть похожими, там, скажем, на лучшие образчики там, журналистики, я имею в виду, там, не знаю, выглядеть как «Нью-Йоркер». Конечно, это, может быть, нагло звучит, но все-таки хотелось бы.
То есть «Нью-Йоркер» это
нет,
такой вот...
Нет, я имею в виду, чтобы это стильно выглядело. Мы вовсе не берем «Нью-Йоркер» как вот модель, да? Я просто хотел бы, чтобы вот журнал был стильный, чтобы его приятно было держать в руках. И даже читать о политике нужно было бы не с такими фотографиями, как эти репортажными, которые все видели, да? А что-то делать в этом новое.
Ну вот. Да, и это действительно обращает внимание. И вы сознательно отказываетесь от русского названия название журнала?
Не то, чтобы мы взяли вот и придумали это название. В 43-м году, когда журнал еще выходил, даже чуть-чуть позже, да, было зарегистрировано название The New Times, вот, и оно существует уже давно. И выходило, просто выходило на Запад, и выходило на элиту, там, на VIP-персон, там распространялось и так далее. Поэтому мы решили, после того, как провели небольшое маркетинговое исследование, выяснилось, что «Новое время», как таковой журнал, хотя, пользуясь случаем, я хотел бы сказать там, слова благодарности тем, кто работал там, ну, честно, в этом журнале 43-го года и так далее. Но, к сожалению, сейчас на нынешнем этапе «Новое время» путают с целым списком разных изданий, с «Новым миром», в частности, как ни странно. Вообще слово «время» немножко подзатерли благодаря усилиям и Первого канала, и, скажем, вот есть и газета,
да,
«Время новостей»,
поубавилось.
И «Наше время», там есть еще какое-то время, и люди чрезвычайно путаются. Поэтому мы решили сделать ставку на второй бренд, который принадлежит Лесневским, вот, его продвигать. Тем более, что хотелось бы именно действительно делать такой вот стильный журнал. New Times при этом запоминается быстрее, безусловно.
Авторы. Я так понимаю, что Валерия Новодворская, Улицкая.
Новодворская пишет о февральской. Мы сейчас вступаем в период, когда начинаются события 90-летней давности. Это вот февральской революции.
Чудакова, Ромов. Это люди, так я понимаю, все приглашенные. Дмитрий Орешкин.
Нет, я надеюсь, что все эти авторы будут, скажем так, не то чтобы штатными сотрудниками, но вокруг журнала. Мы вообще хотели бы сделать ставку на большую такую плеяду, если хотите, интересных авторов, чтобы не повторяться, чтобы быть интересным. Я надеюсь, эти авторы будут интересны нашей аудитории. И здесь вы видите, есть и Гайдар с прогнозом по экономике, а не только Киселев, которого вы упомянули, да?
Ну, просто Олега Оля Киселева Романова мы все давно не видели и не слышали.
Да, тем более интересно. Оля Романова тоже делает прогноз по финансовой сфере. И, в общем, в данном случае нам хотелось бы также сотрудничать с целым рядом людей, которых вообще я даже не упоминал, но вот они здесь в журнале есть. И вы упомянули «Остров», например. Очень острая такая тема. И мы, в общем, сделали такую большую дискуссию на эту тему. Скорее даже не в духе рецензии, да, и вкусовых ощущений, а в духе того, что происходит с обществом, что вот, что каждый увидел в этом фильме. Это, в общем, такая острая тема, и надеюсь, что она будет востребована.
А как мультимедийный проект? Вы уже его запустили?
Вот сразу хотел оговориться,
радио,
поскольку
теле, внутри, в связи с журналом.
Да-да-да, вы много говорили об этом, но, к сожалению, мы не рассчитали слегка как бы вот затрат, которые, я имею в виду, интеллектуальных, да? И движки сейчас пишутся для интернет-проекта. То, что сейчас все видят в интернете, это, конечно, мультимедийным порталом не является. Это наша промо, просто мы решили немножко рассказать о журнале и так далее. И каждый день там будем проводить онлайн-конференции. Сначала с нашим штатным сотрудниками, которые вот уже на прошлой неделе были. И онлайн-конференции с ними, видео, можно увидеть на нашем сайте newtimes.ru. А дальше, в дальнейшем, мы будем перейдем к новостейному ряду, и где-то в марте, я думаю, стартует уже и мультимедийный портал, в который, конечно, сразу же не превратится в полномасштабный вещающий канал, но постепенно вот эта телевизионная составляющая и радийная будет там наращиваться.
Раф Шакиров, главный редактор нового журнала New Times, который вышел сегодня вот в таком обновленном виде. Кто его помнит, это новое время, но вот вновь современно рожденное. Мы продолжим этот разговор сразу же после короткого объявления на Радио Свобода.
Время свободы, итоговый выпуск, у микрофона Андрей Шарый.
Вы, конечно, в конце того, что я сейчас буду говорить, снова скажете «почему», а я вам и отвечу «потому», ладно? Народ считает, что власть можно презирать. Народ считает, что власть можно и нужно не любить, но выбрать ее или поменять нельзя.
Почему?
Потому.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение.
С понедельника по пятницу в 20 часов.
Анна Качкаева у микрофона, смотрим телевизор в эфире. Не удивляйтесь, мы обсудили просто выход первого номера нового журнала. А сейчас, конечно, вернемся вместе с Рафом Шакировым и Ариной Бородиной к теме телевидения, потому что все равно телевидение, оно вот наше все, никуда не денешься. А тут я недавно прочла и смотрю интернет, забит этими фразами. Телевидение интереснее, чем люди, иначе в углах наших комнат стояли бы люди, а не телевизоры. Вот этого все больше и больше теперь становится.
Кто ж такой оригинал?
Такой Да, Алан Корен, это такой социолог американский, который решил, видимо, уже до конца...
Он не видел наше телевидение.
Да, до конца. Нет, на самом деле он очень точно говорит, что, иронизируя, разумеется, над тем, что во всем мире происходит с телевидением. Итак, о том, каких героев находит телевидение, что такое сегодня быть героем нашего времени, по каким критериям реальные люди попадают в телевизионные герои. В Москве пейджеры 9614 тройки, в Петербурге 740-4940, электронная почта email собачка радио дефис свобода Ру. Отвечайте, пожалуйста, на вопрос, кого телевидение современное делает героем, а телефон прямого эфира будет включен сразу же после новостей во второй половине часа. Ну, давайте вот очень коротко о президенте, который, конечно, был персонажем номер один в эту субботу и воскресенье. Он был героем, Раф?
Ну, несомненно, конечно. А какие могут быть другие мнения? Конечно, он главный герой. Жаль, что он так поздно выступил, и мы не успели, что называется, поподробнее об этом рассказать, только вкратце.
В журнале, в смысле?
Нет, да, просто. Но телевизионные наши коллеги посвятили этому большую часть времени. Но вы совершенно правы, стилистика была удивительно разная. Если посмотреть на западные каналы, да, там CNN, Euronews и прочее, и как показывают у нас все это, то, в общем, у меня все время возникает ощущение в последнее время, что мы живем в параллельных реальностях. Там, например, началась, вот, например, холодная война с Америкой. Да? Американцы об этом, видимо, еще не знают. Да? Ну, вот, а у нас уже тут вовсю бушует. У нас вообще довольно странное это телевидение. Ведь я же помню недавнюю историю, когда меня так люди деловито так спрашивали, ну что, когда война с Грузией? Знаете, почему они не иронизировали, да? Они говорили, вот так озабочено, прямо, когда война с Грузией? Ну вот скоро, видимо. Вот такой пример у нас сейчас в телевидении. Хотя, конечно, многие заявления президента, конечно, в общем-то, мы казалось, что уже перестали удивляться, но все-таки здесь получилось.
Арина, вам как показалось, вот это вот все-таки при всем при том довольно историческое событие, и телевидение мимо него не прошло, но показало очень традиционно в таких каких-то, мне показалось, советских тонах, не попытавшись из этого сделать, ну, не знаю, зрелище, драму, которая вроде бы как нащупывалась. Хотя на самом деле ее не было в прямой трансляции, там другие чувства, очевидно, возникали.
Ну, во-первых, здравствуйте. Мне показалось вообще, что наше телевидение выступило так, как оно выступает уже, наверное, последние лет 7, наверное, 8, да, ну, с 99-го. А вообще телевидение разучилось показывать масштабные такие вещи, включая президента, потому что все мероприятия с участием президента показаны достаточно статично. Вот включая пресс-конференции, включая прямую линию с народом. Это уже даже не производит впечатления с точки зрения картинки. Вот телевизионные и телевизионные технологии. Но я замечу, что субботний прайм-тайм, как говорят на телевидении, то есть самое сердце эфира, на государственном канале было отдано под прямую трансляцию. Это, конечно, не было указано в телевизионной программе, и я совершенно случайно, щелкая по кнопкам, в 19:30 обнаружила Владимира Путина, выступающего на трибуне в Мюнхене. Ну, там не сильные жертвы были принесены, собственно, там стояла программа «Честный детектив» Эдуарда Петрова. Я даже думаю, что...
Ну, то есть была оценена историческая роль этого выступления.
Я думаю, да. Ну, это абсолютно, на мой взгляд, оправдано. Другой вопрос. Вот я, к сожалению, не видела рейтингов именно этого эфира. Мне крайне любопытно посмотреть, как это оценили телезрители в субботу 19:30. Слушали ли они президента в течение 40 минут. Но на меня, безусловно, это произвело впечатление. Более того, я поймала себя на мысли, что я осталась, именно как зритель переключающий, а не профессионал, который смотрит за этим профессионально. Я осталась и посмотрела целиком, потому что то, что я видела днем в отдельных кусках, на меня тоже сразу произвело впечатление, но это просто в силу специфики работы. Но... сделать полное впечатление о том, что же говорил президент и как это было, к сожалению, невозможно было это сделать днем. Опять же, повторюсь, из-за того, что наше телевидение уже просто отучилось даже работать технологично даже в угоду президенту, даже для того, чтобы его показать. Я думаю, что Путину это бы добавило только плюсов в глазах, в том числе и нашей аудитории, если бы мы видели в полном объеме те вопросы, которые, как потом выяснилось, из газеты и из радио, ему задавали другие участники.
И в прямой трансляции было очень заметно.
Конечно, потому что президент, строго говоря, держал удар. И, наверное, большинство его электората, это было бы как минимум интересно, как минимум. Но почему-то, не знаю, правда, вот не уверена, решил ли это сам президент и его окружение, что это не надо показывать на государственных каналах, либо так, опять же, за него по интуиции, по привычке решили телевизионщики, которые все это делают. Не знаю. Но, честно говоря, мне ощущается, что просто какой-то уровень мастерства профессионального телевидения даже в этом снижается. Но то, что Путин был главным героем, тут вопросов нет.
Вопросов нет, да. Тем не менее, мы сейчас перейдем к программе, которая так себя назвала «Главный герой». И это впервые за, в общем, несколько лет в названии вынесены эти слова. Но прежде я у вас, коллеги, хотела спросить, чтобы мы как-то определили с понятиями. Вот основание подберем. Кто для журналистов герои? Потому что потом нам будет легче говорить об этой программе. Раф, вот для вашего журнала, про который, кстати...
Ну, сразу скажу, что герой — это как бы скорее не из греческой какой-нибудь трагедии.
Безусловно,
да, это
персонаж.
Ньюсмейкер, с которым что-то вот на этой неделе произошло, и что-то сделал там и так далее, который интересен, безусловно, самому широкому кругу читателей, зрителей там и так далее. Вот человек в центре событий, вот главный герой.
Человек, да, в центре событий.
Но должен сказать, что это не как бы эта формула, о которой я говорю, это новостная формула, мы еженедельник, который должен закрывать новости недели. Это вовсе не обязательная формула для журналов или для других там изданий, или, например, даже передач, которые идут, работают в другом жанре. Таком, знаете, в гламурном или там. Это нормальный жанр, я, кстати, ничего ругательного сюда не вкладываю. И насколько я понял передачу, смысл передачи, о которой мы сейчас будем говорить, да, то эта передача скорее вот как журнал People там и какой-нибудь такой вот Life там, понимаете?
Хорошо,
вот
тогда герой... основания какие? Деятельность, успех, слава, смерть, нечто неординарное, вот это все.
Все что угодно, что представляло бы интерес для самой широкой публики, которая вот просто... Разница заключается в том, что она должна здесь отдыхать. Она должна отдыхать и вот интересоваться подробностями личной жизни, там, допустим, Абрамовича и так далее, как было в первой передаче. Здесь совсем нет ставки на то, что произошло на неделе. И в этом смысле Путин и не мог быть главным героем этой передачи.
Нет, это все, да? Понятно. И, конечно же, мы-то тоже понимаем, что это за жанр. А для вас, Арина, как вам кажется, герои для телевидения – это вот тот набор, о котором говорит Раф?
Я отчасти согласна с Рафом, но отчасти, наверное, поспорю, потому что я тоже пыталась посмотреть, если мы говорим о конкретной программе, посмотрев ее две недели подряд, сформулировать для себя. Все-таки, может быть, просто у меня привычка мышления человека, работающего в ежедневном издании и смотрящего, интересующегося новостями, мне все-таки кажется, что некая привязка даже у гламурных персонажей, как мы говорим, у светских, быть должна. Потому что мне, например, непонятно, почему вдруг мне рассказывают про Сергея Челобанова, будут рассказывать про Сергея Челобанова, который выпал из небытия. У меня есть ощущение, что это просто заготовка консервов таких, да, это термин, то есть телевизионных сюжетов о ком-то, об известном каком-то человеке. Мне представляется, что логичнее было бы, помимо того, что ведь первой темой в главном герое было интервью с Луговым и Дмитрием Ковтуном, да, они все-таки были герои, потому что о них говорили. Мне совершенно непонятно, почему главным героем стал Евгений Адамов, про которого уже только ровно потому, что корреспондент к нему съездил, и тот согласился дать интервью, но тогда по этому принципу, может быть, надо поменять название программы, да? Оно, конечно, броское и очень емкое. А что касается, кто сегодня герои, ну вот я в этом смысле как раз абсолютно согласна с Рафом, но говорю, я работаю в традиционной газете, да, с традиционным набором критериев. Это ньюсмейкеры, о котором говорят. Условно говоря, если на прошлой неделе, как справедливо сказал Андрей Малахов, все обсуждали светской жизни, беременна или нет Тина Канделаки, то, на мой взгляд, было бы логично сделать сюжет про Тину Канделаки в главном герое. И я думаю, что это было бы абсолютно оправдано с информационной точки зрения.
Вы много хотите.
Ну, я к примеру, я понимаю, что тут каналы конкуренты и так далее, но тем не менее.
Мы продолжим разговаривать об этом сразу же после новостей на Радио Свобода. В 12 часов сразу после выпуска новостей слушайте передачу «Правосудие». Кто обязан заплатить за благоустройство новой квартиры? Как не лишиться собственного жилья после перепланировки? Что по этому поводу говорит закон и какие решения выносят суды? В студии Антон Ежов и Алексей Голованов.
Говорит Радио Свобода, в Москве 11:30. Коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
На востоке Москвы совершено нападение на уроженца Армении. Сегодня утром на Русаковской улице двое неизвестных нанесли армянину тяжелые огнестрельные ранения. Он госпитализирован. Милиция разыскивает автомобиль «Мерседес», на котором, по предварительным данным, скрылись нападавшие. Сегодня на рассвете продолжились поиски пропавшей под лавиной в горах Кабардино-Балкарии 18-летней студентки из Краснодара Татьяны Долгополовой. Ранее были найдены тела двух других альпинистов. Мосгорсуд рассматривает сегодня жалобу адвокатов на арест банкира Алексея Френкеля, обвиняемого в организации убийства первого замглавы Центробанка Андрея Козлова. Защита просит отменить решение об аресте и избрать Френкелю иную меру пресечения, не связанную с лишением свободы. В Иркутске активисты национал-большевистской партии провели несанкционированную акцию протеста у здания областного управления Федеральной миграционной службы. Несколько десятков лимоновцев требовали ужесточить миграционную политику в отношении граждан Китая и уволить ряд сотрудников ФМС, сообщает пресс-секретарь НБП Александр Аверин. По информации правоохранительных органов Иркутска, задержаны двое участников акции, которые приковали себя цепями к ограждению на крыше здания. С понедельника все 435 школ Амурской области закрыты на неопределенное время из-за вспышки острых респираторных вирусных инфекций. В школах области обучается около 100 тысяч учеников. Президент России Владимир Путин продолжает поездку по странам Ближнего Востока. На переговорах с королем Саудовской Аравии Абдуллой обсуждались вопросы двустороннего сотрудничества, а также ряд международных проблем, в частности ситуация в Ираке и израильско-палестинский конфликт. В Брюсселе министры иностранных дел стран Евросоюза обсуждают ситуацию вокруг иранской ядерной программы. В Португалии правящая социалистическая партия намерена добиваться либерализации законодательства об абортах.
Смотрим телевизор, как всегда, по понедельникам, в час прессы, который наступает в эфире «Свободы» с 11 до 12, время московское. Телевидение в нашей жизни, те, кто делает телевидение, и те, кто его смотрит. Всем нам есть что сказать о телевидении. Присоединяйтесь. Доброе утро, я Анна Качкаева. Со мной в студии главный редактор журнала «New Time» Раф Шакиров и обозреватель газеты «Коммерсант» Арина Бордина. Говорим мы сегодня о том, каких героев находит телевидение, что такое быть сегодня героем нашего времени и как журналисты делают из обычных или необычных людей героев. Вам мы задали вопрос, кого телевидение делает героем. Телефон прямого эфира 8 800 222 12, пейджеры в Москве 96143, в Петербурге 740-4940, электронная почта mail@radio-svoboda.ru. Пожалуйста, звоните и пишите. Писать уже начали. Все-таки давайте, Арина и Раф, определимся все равно, точнее, с термином «герой». С точки зрения журналиста понятно. Ньюсмейкер, про которого интересно, или другой человек, про которого по каким-то причинам интересно знать людям. Да? Но все-таки, возвращаясь к вашей трактовке о героичности, да, то есть не герой древнегреческой трагедии, разумеется, но это, по крайней мере, человек, который там типичен, или, как говорили про Печорина, да, исключителен своей заурядностью, например. Потому что название «Главный герой», оно трактуется совершенно все-таки определенным образом, не говоря уже о том, что программа подчеркивает, делаем, не делаем героев для страны, мы их находим. Вот две программы посмотрели, мы нашли каких-нибудь героев в этом смысле?
Которых они нашли?
Да.
Нет, конечно. Это мы вся история. Потому что кто герой? Евгений Адамов? Тогда это герой минувших дней, да? Надо тогда какую-то сноску.
Потом он уже не в розыске.
Потом Роман Абрамович, да, был в первой программе, которую нам вчера не показали.
А вы, кстати, поняли, почему его не показали? Раф, у вас, как у редактора, есть мысль по поводу того, почему вторую версию про Абрамовича?
Вторую часть, продолжение.
Да, вторую часть, вторую.
Ну, все мы работаем в СМИ, имели опыт подобного рода воздействий, да, которые не входят в кадр. И думаю, что, предположим так, мягко, программа недоработана, например. Я думаю, что, конечно, это какое-то воздействие извне, хотя это мое предположение, основанное на большом опыте. Я думаю, в таких случаях, на самом деле, не стоит анонсировать передачу на вторую, а просто надо ее делать спокойно и выводить в эфир, уже как бы объявлять об этом, когда передача началась. Других объяснений у меня нет.
Но, тем не менее, вот это вот, ну, я не знаю, крайности. То есть Роман Абрамович как ньюсмейкер и символ богатых, и богатые должны
теперь... Но опять же, тоже он не главный герой.
Ну, понятно.
Но здесь хотя бы есть игра в том, что он у всех на слуху, можно сказать, еженедельно, да? Вот. И с точки зрения того, что, например, на как раз субботу было решено, что Абрамович остается еще как минимум на год губернатором Чукотки, вторая часть расследования его детства и юности вполне вязалась с этой темой. Я думаю, что это было бы как раз подводкой. Я тоже, кстати, согласна с Рафом, что вряд ли это не вошло по каким-то технологическим причинам, потому что сама программа была почти на 8 минут короче заявленного хронометража. И, кстати говоря, я думаю, что это во многом определило столь низкие рейтинги второго выпуска, потому что я что выпуск переверстали, просили какие-то связки. Опять же, мне непонятно было. Если в прошлый раз, как мне объяснили на НТВ, программу заканчивали Абрамовичем, чтобы зритель пришел на конец программы, и рейтинги были действительно очень высокие, то заканчивать программу невнятной историей про Льва Лещенко, но вы тогда хотя бы скажите, что у него 1 февраля было 65 лет. Но тоже довольно странно.
Нет, после этого сюжета мне хотелось сказать, и что?
1 февраля день рождения, а показывать это, простите, 11 там, числа, 10-го, но это по меньшей мере странно, поэтому
хорошо, я
нет определения.
Пытаюсь вернуть вас вот в какие координаты. Значит, Абрамович, теперь все знаменитые, видимо, должны трепетать или вот так же поступать, как поступили с этой второй серией, как-то воздействовать на журналистов или на руководство.
Ну, не у всех,
да?
Получается.
Да, да, не у всех. Но, тем не менее, в общем, все знаменитые должны беспокоиться по поводу того, что найдут родильные каталки их мам, метрики, архивы сослуживцев, первую любовь, которую, в общем, неудачно как-то жизнь сложилась и так далее, и так далее. Это с одной стороны. А рядовые граждане могут не беспокоиться, потому что они туда могут попасть только в том случае, если у них нет рук, ног, они не спились и водят трактор. Нормы...
И у них традиционная сексуальная ориентация, они, да, семейной жизнью счастливой, да, живут.
А нормы нет, но ведь эта программа, подчеркиваю, претендует на некую такую сакральность. 21 час воскресенье, просто вот больше нет политики, нет политиков, нет реальных событий, есть главные герои.
Я, кстати, ничего удивительного в этом не вижу. Вот видите, с одной стороны, возрождается такая советская стилистика, вы говорите о монументальном подходе в трансляциях президента, да? Он все более статичен, он все более уже бронзовеет и так далее.
Да не камера... он сам, камера не работает.
Я имею в виду, да, да, трансляция. Я говорю о стилистике, да, телевидения. Он бронзовеет в телевизоре, да? Что касается другой части, вот «Веселитесь и обогащайтесь», то, в общем, даже Первый канал стал запускать вот эти гламурные истории вечером, и вы вдруг видите там какие-нибудь репортажи там о Бритни Спирс, еще каких-то героях. И они постепенно, видите, из ночи выходят и приближаются к 9 часам и так далее. То есть телевидение как чутко почувствовало вот этот вот спрос на всю эту вот гламурность. Журналы-то идут вовсю и запускаются уже там десятками, и все идут, и идут, и рынок никак не могут насытить. Так что это такое же вот как увлечение, как когда-то были сериалы, наверное. Я думаю, сейчас на других каналах тоже появится нечто альтернативное. У нас же телевидение любит идти ноздря в ноздрю.
То есть мы будем, как я, если я вас правильно понимаю, Раф, дальше производить для граждан тип. То есть это вот такой архетипический, ведь можно и так рассчитывать, тип людей, которые становятся главными героями. От Ксении Собчак, которая такая блондинка в шоколаде, матерящаяся, да, до вот чудиков и неожиданных персонажей.
Правильно, эти люди заслоняют, понимаете, раз новости ушли из телевидения, извиняюсь, я сейчас... раз люди ушли, новости ушли из телевидения, реальные новости, мы вот говорим с вами на одном языке, да, ньюсмейкеры определяют, кто есть герой этой недели, да, плохой он или хороший, ну, потому что новости произошли, которые определяют наши жизни, эти люди интересны и так далее, от них зависит, кстати, и наша жизнь. Вот это вот герои, которые в первую очередь интересны людям. Сейчас на первый план вышли люди совсем другого толка. И, естественно, раз новостей вот реальных нет, и рейтинги их падают, то, естественно, хотят подогреть к ним интерес. Каким образом? То есть вот, все это предопределено, железно, вот по закону развивается. Это не чья-то там свободная воля, а, конечно, просто куда можно двинуться, чем можно удивить, да? Вот без рук, без ног, да, там, как говорится, и так далее.
Нет, или вот сейчас будет еще минута славы, мальчик не говорит, но зато...
Я к людям с такими, то есть к инвалидам отношусь, нужно им сопереживать и помогать, несомненно. Но когда в таком ключе подают, в этом что-то есть нездоровое абсолютно.
Я говорю, что нормы в этом нет. А вы, как, Арина, считаете, что производство жизнеспособных смыслов вот в такой программе под названием «Главный герой» тоже невозможно?
Мне вообще эта программа, я выскажу глубоко свое личное мнение, кажется вредной и опасной. Я называю вещи своими именами. Таких программ на телевидении много. Это не первая программа. Но мне она кажется, даже, вы знаете, может быть, прозвучит, отчасти более... Вот я вчера подумала, лучше уж, думаю, смотреть «Вести недели». Потом, правда, посмотрела и подумала, нет, даже трудно сказать, в чем тут дело. Но и то, и другое плохо, да. Но хотя бы, понимаете, вот для меня, это я говорю глубоко свое личное мнение, мне в «Вестях недели» хотя бы понятен принцип ротации новостей. Там есть все-таки некая привязка к какому-то событию, и это все-таки хотя бы ясно. Там проблема в акцентах, да. Здесь мне решительно ничего не понятно, и я не понимаю, почему я должна про это смотреть и про это слушать. Даже если это эксклюзив. Но если вы достали эксклюзив, он должен быть хорошо подан и хорошо сделан. Вот вчера вчерашняя программа, меня оставила просто сплошное недоумение. Более того, я описала в прошлой своей колонке «Телелидеры» вот о человеке-герое, о котором мы говорили. Это замечательная история сама по себе, что есть человек, который не спился, он инвалид, но он живет нормальной жизнью, насколько это возможно, в нашей стране, и даже ходит на охоту и охотится. Но зачем 8 раз, я посчитала, в кадре показывать культи рук и ног, это решительно непонятно. Я думаю, что это для того, чтобы продолжить вот этот вот тренд издевательств всех. Вот. И мне кажется, что появление таких программ, да, оно отчасти вроде бы сопряжено с интересом. Я могу ошибиться, я не пророк, конечно, но то, что я для наших слушателей, может быть, поясню. Если на прошлой неделе это смотрело более четверти москвичей вечером в 21 час, и, кстати говоря, пострадали программы «Время» и «Спецкорп», их не смотрели в этот вечер, все ушли.
Это означает, что людям очень хочется этих героев-то нащупать в стране, где есть непонятно, где...
Есть потребности. Есть эти люди? Есть хороший ведущий Антон Хреков, есть хорошая картинка, технологии, все замечательно. В этот раз их смотрело почти вдвое меньше телезрителей. И более того, слава богу, отрадно, что фильм «Очередной ужастик» под названием «Маньяки проснулись» смотрело тоже гораздо меньше людей, которые на прошлой неделе смотрели про детей с Рублевки, да, известных детей. Это вот, на мой взгляд, все-таки какая-то радость у меня. Потому что у меня проблема уже не столько телеканалу, сколько к аудитории, которая вечером нуждается в просмотре вот таких программ. А они, естественно, приходят. Поэтому мне кажется, что таких, несмотря на то, что это может быть востребовано, мне просто кажется, это надо по-другому делать. Ведь была программа Парфенова. Там тоже был и гламур, и развлечение. Но там была программа, все равно шла через новости, через посыл. События, явления, люди. Да? То есть через человека или через явление, которое так или иначе, она была структурированной. Вот я за то, чтобы программа была структурированной и ясной. Но подчеркиваю, у меня мышление человека, работающего в газете, у которого просто так, абы как, из-за ничего, ну, не возьмется событие. Да? Вот его невозможно просто придумать. Консервы допускаются. Это вот придуманные истории, которыми надо заполнять эфир. Ну, наверное, как-то надо к этому логично подойти.
Раф, а может быть, вот именно потому, что вы пытаетесь быть непохожими, как журнал.
У нас нет такой специальной задачи. Ну, у вас знаете, нет, но вот тем не... Я всегда говорил, когда нет. Дизайнер, не обязательно быть непохожим. Если не похож и плох, то это совсем не задача, понимаете? А здесь речь идет о другом, о какой-то определенной стилистике. Очень важно, мы хотели бы поговорить.
Именно про стилистику.
Но все-таки то, что я, извините, посмотрела даже в журнале Урафа, все равно эти события, которые были в центре внимания, их логика, отбор событий большинства, мне понятно.
И фильм «Мостров», понимаю, но и «Убийство тем Литвиненко». Не менее, вот в программе «Главный герой», может быть, они еще не понимают, но нащупывают то, чего... или наоборот, не понимают законов жанра, и все смешивается в одну кучу, потому что нет чистого интервью, которое бы могло раскрывать героя, уж если вы хотите про него рассказывать. И тогда уже героем на этой неделе вместе с Адамовым, может быть, и Ходорковский, как он пишет, что тут наши слушатели, говорят, что Адамов у нас герой, а главный был Ходорковский, про него не рассказывает.
Было бы понятно, если бы Ходорковский был, пусть даже в стилистике пропаганды государственного телевидения, но он присутствовал, потому что он был ньюсмейкером.
Ну так вот, про стиль. Что вам кажется в связи с языком этой программы?
А с языком?
Ну вот с языком именно...
По самой стилистике я с уважением отношусь к Антону Хрекову, но могу сказать, что вот в первой передаче там про Абрамовича, опять же, вот эта вот стилистика вот там такого, знаете, залихвастского отношения, можно по-разному относиться к Абрамовичу, но мне вот, например, было бы неприятно, если бы кто-то вот так вот запросто, так по-небратски рассказывал там, Рома там, да, мы там его знали и так далее. Все это мне как-то, честно говоря, вызывает такое чувство, есть такое, знаете, вот чужой стыд. Вы какую-то вот неловкость испытываете от того, что вы присутствуете при этом. Как будто то ли подслушиваете, то ли что-то такое случайное.
Вуэлизм такой.
Да-да-да, как-то я себя...
Особенно детали каталки, смерть матери, это такие частные очень детали.
Как-то, знаете,
очень... Гинеколог, который через 40 лет вспомнила, где мама рожала его.
И как-то, знаете, вот как-то очень легко так по-небратски, в любую жизнь, неважно, вот если это будет вхождение в жизнь не Абрамовича, а какого-то другого там персонажа, мне кажется, здесь прямо скажем, стилистика такую, ну, откровенно назовем, это желтая стилистика. Здесь вот важно ведь не то, о чем ты говоришь, а как ты это делаешь. Вот не что, а как, это очень важно. Очень важно, потому что ведь в данном случае, к чему, собственно, весь этот материал? Я узнаю какие-то удивительные для себя подробности, да, о какой-то там безмерной человечности или какой-то. Нет, это такое копание в мелких деталях, которые, кстати говоря, и не составляют картину.
И нет задачи, кстати говоря, в этой передаче составить какую-то картину, показать какую-то черту характера. Вовсе нет. И здесь, кстати говоря, совершенно, думаю, и нет задачи найти героя как такового. Здесь просто вот такое любопытство, знаете, такое маленькое, я даже сказал, не любопытство, а такое вот...
Подглядывание. Вот почему я...
Но это не стилистика вот конкретно Антона Хрекова, нет. Конечно. Это закон этого жанра. Это закон этого жанра. Не про героев имеется в виду, а вот если вы пишете там вот как в гламурных журналах там каком-нибудь, то тогда это, в общем, все это читают, да, в основном дамская аудитория, конечно.
Ну, тогда это все-таки все равно не очень точное или, по крайней мере, подмена понятий, потому что не надо тогда этими словами обозначать, конечно, то, что вы делаете.
Слово
не
герой,
надо,
да,
не надо про драму рассказывать в рубрике «Музыкальное приключение», ну и так далее, да, когда был убит.
Мне тоже кажется, что это не соответствие.
Ну,
это такое, знаете, не просто стилистическое, а вот как бы смысловое несоответствие. Мне могу сказать, что это специально, опять же, делается. Поскольку вот реальных главных героев даже без галстука-то мы уже не видим, вот, видим в основном не героев, и не только без галстука, да?
Да, потому что вот этим уже... программам уже их 5 лет как нет всех.
Да, всех их нет. И это вот такое идет подмена. Так же, как идет подмена там дискуссий. Вроде бы спорят о каких-то мелочах. И исход этого спора, в общем-то, заранее известен, да? Вот какая-то имитация телевидения.
Наушнички. Владимир из Московской области, вы в эфире, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, мы вас слушаем.
У меня вот как бы сначала небольшое вступление, а потом я на ваш вопрос отвечу.
Только можно? Побыстрее, да.
Хорошо, побыстрее. Значит, на этой неделе 3 дня проходила выставка в Крокус-Сити, да? Там, значит, она была посвящена кабельным вещателям.
А, да, цифровое семейство было представлено, Первого канала. Вы про это хотите рассказать? Позову обязательно. Или что?
Немножко другое. Там было очень много представлено всяких возможностей кабельных, спутников, через интернет распространение телевидения уже современного, да? Вот. Но что меня поразило, что контента, то есть программного обеспечения, то есть наполнения этого всего, было очень-очень мало. И все в одном типе. Либо купить, либо подобное производить. Это как раз вот к тому, что я хочу сказать. Вот те программы, про которые вы сейчас говорите, главный герой, все, что идет у нас как бы с подробностями, типа документального, поддокументальная стилизация, это все было определено строчкой Высоцкого из песни. А из зала кричат: «Давай подробности». Вот. То есть все мы свернули не к тому, чтобы на бытовой уровень не вернуться и только вот как бы кухонный разговор вынести на экран, а не осмыслить и не проанализировать, уже этого нету. И как бы стремлений нету, и желаний нет. Это вот в чем проблема-то. Спасибо.
Благодарю вас. Артем из Петербурга, мы вас слушаем.
Алло, здравствуйте.
Да.
Вы знаете, вот в России все же есть главные герои на все времена, которые по популярности обойдут и Абрамовича, и Путина, и Ксению Собчак. Даже среди молодежи. Вот я имею в виду, если вы смотрели 10 февраля фильм «Пушкин. Последняя дуэль». Вот у меня будет просьба к ведущей ответить вот по каждому пункту вот на мой короткий вопрос. Если, конечно, до конца дослушаете. Вот если бы Пушкин жил в России в 21 веке, и он повторил бы свою судьбу, и ему помогли бы вот той последней в его жизни критической ситуации живущие ныне люди, наверное, такие известные. Вот пошли пункты. Елена Образцова, которая на телевидении часто мелькает, умница и красавица. Граф Осинцев, собирательный образ российского дворянина, ныне живущего. Виталий Портников, президент Путин, или он вел бы себя как Николай I. Криминальный авторитет, которым ныне разрешено стать.
Понятно, Артем. Ну, в общем, короче говоря, как бы Пушкин себя чувствовал среди этих героев? Да думаю, что описывал бы.
Ну, вы знаете, как-то очень легко, опять же, все мы с ногами влезли в эту историю. Вот я смотрел, как-то случайно наткнулся на «Дежурный по стране», да, и тоже задан был вопрос Жванецкому, это на российском канале. Ни много ни мало звучал он так: а на чьей бы стороне, как вы думаете, Михаил Михайлович, был бы Владимир Владимирович Путин вот на дуэли с Пушкиным? На чьей стороне был бы он? Вот так вот. Вот такие примерно у нас проблемы, вот такие у нас примерно герои, да? Вот. Мне кажется, вы слишком вольно стали. Понимаете, не хватает Ксении Собчак, да? Поэтому дай-ка мы вот возьмемся за Вильяма нашего буквально Шекспира, за нашего вот Пушкина.
И фильм, собственно, выглядит приблизительно ровно в этом
вот
же контексте.
Вот так вот, да.
Растиражированный без рук с бакенбардами Пушкина и бегущий в конце фильма Лермонтов за повозкой, где сидит ухмыляющийся Дантес, кричит «Мерзавцы!» Это, в общем, что-то клюква было.
Такая уже просто, такая переходящая непонятно во что.
Не, ну вообще богатая тема. Вот американцы любят такую историю. Возьмут там, например, Гомера, да, там, и сделают у него Гомера Симпсона, да. Вот, думаю, скоро сделают какую-нибудь мультяху в стиле Бивиса и Батхи, да, там, Пушкин и Пушкен.
Хорошо, между прочим, такая идея.
Хорошая мысль, да.
Эдуард из Петербурга, вы в эфире, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Мне кажется, что все равно телевидение выполняет определенные рациональные каждодневные задачи. Это, ну, по этим задачам идет, в общем-то, отбор героев. В данный момент идет задача того, что у нас, в общем-то, все в порядке, какие-то там проблемы, они постепенно уменьшаются, и все нормально, все хорошо. А вот появление всей этой гламурной публики, оно связано только с одним, что как бы каких-то реальных путей дальнейшего развития каждого отдельного человека оно предоставить не может под это все. Ну, тогда давайте, ребята, вот видите, какие они хорошие, у них все нормально, у них все в порядке, у них там золотые ванны, а были они такими же, как вы можете этого достичь, пожалуйста, ради бога, и давайте попытайтесь, у нас все это возможно. Вот по этому поводу и идет добыча этих героев, в общем-то, вот и все на телевидении.
Ну, не знаю, поэтому ли, я не знаю.
Ну, одна из функций, безусловно, такая, да, вот я был вот такой вот, приехал в одном пальто, значит, и так далее. Это такая вот попытка навязать американскую мечту, вот. Другое дело, что если в американской мечте есть толика правды, да,
вот потому я, что, да, вот, как раз хотела.
То в наших условиях это, безусловно, только кино.
И очень мало кто сейчас, наверное, скажет, что я приехал. Это вот герои фильма Ивана Дыховичного «Копейка». Я приехал в этих во фланелевой рубахе и так далее. У нас же сейчас мало кто даже про это сказать может.
Так вот о том и речь. Посмотрите, вчерашняя даже не рейтинговая программа, возвращаясь опять к этому главному герою, что получается? Жульковатый Адамов, такой предатель убежденный, но тем не менее, в общем, и ловкий писатель господин Суворов, да.
Это очень странный был материал.
Да,
очень странный.
Нетрезвый Лещенко,
не понимаю, почему
умирающий вдруг, кормильцев. Да. Что, как?
Вот единственное, что как бы всех этих героев, хотя не могу сказать, невнятно, опять же, невнятно, с Кормильцевым...
Хотя бы попали с информационным поводом, если говорить, строго говоря.
Да, цинично. Попали бы с поводом, ну, даже если без повода, допустим, это интересная фигура и, безусловно, заслуживающая того, чтобы о нем поговорили.
Конечно.
Жалко, что в этой передаче, и вот да. Так...
Но сюжет был более-менее, так скажем.
Да, тут как-то так все-таки, да потому что персонаж такой, да, он все-таки заслуживает того, чтобы они написали и сняли фильмы и так далее. Во всем остальном, конечно, очень-очень-очень странный подбор.
О чем я и говорю. Что...
Да. Могу сказать, кстати, что вот мы сказали о пальто. Действительно, сейчас мне возразят, что вот многие мы в пальто приехали. Действительно, я сам не москвич, между прочим. Но...
Тоже.
Вот. Но это все другое время. Это другое время. А, сначала было советское, да, потом было время перемен, когда, собственно, возник вот Коммерсант уважаемый, да, и тогда мы как-то нашли себя, да. А сейчас время как бы постреволюционное, да, такое, реставрации. Это как раз время такое, вот, когда все консервируется. Как в советское время было, знаете, к 50 годам докторскую, дай бог, 60, да, и так вот постепенно двигаться, если там в чиновник, то двигаться очень медленно там. Все очень так устаканилось. Вот таких вот прорывов и так далее, в том числе и творческих особенно. Сейчас я и не вижу, и это маловероятно. Их пытаются заменить вот этими фабриками звезд и прочее. Создать имитацию такой свободной, свободных возможностей таких.
Мы как раз уже вот Раф говорил об этом, что и как, да, вот эта дискуссия, вот я, когда вышла как раз первая программа «Главный герой», я говорила с одним из коллег с НТВ, не буду называть фамилию человека, но он действительно очень известный и сейчас до сих пор работает там. Он сказал, это к слову о возвращении дискуссии, которая года три назад, еще до закрытия на Медне, была между Познером и Парфеновым. Познер тогда говорил, и было его интервью в журнале «Итоги», по поводу бантиков, что вот эти все бантики, так называемые на языке телевидения, все эти примочки, ходы и так далее, вот это первично. А Парфенов тогда, давая интервью журналу «Власть», сказал, что он категорически не согласен с этим определением, что назови его корреспондента хоть шнурком, но для него прежде всего важно как. И вот ведь форма главного героя, там, скандалов, интриг, расследований в программе «Максимум» и профессия репортер, она ведь осталась прежней, а содержание иным. И мне кажется, что в этом споре, что и как это ни странно, кто о чем, но, в общем, Парфенов вот сейчас, да, вышел все-таки победителем, потому что важно как, а не важно, что, а не как. Вот видите, по Фрейду оговорилось. И это вообще тенденция общего, это не только относится к программам НТВ.
Но скорее Познер победил. потому что он говорил про что, а Парфенов нет. настаивал на как.
Нет.
Но только в как должно быть что.
Нет, наоборот. Он говорил, что у Парфенова первично как.
Да, да.
А Лёня говорил, что что. Что бантики – это лишь антураж, а важно, что внутри, под бантиками, которые так очень, на самом деле, забавно охарактеризовал Познер. Но вот ведь форма осталась, а содержание ушло. Значит, Парфенов мог делать содержание. Ведь тогда я об этом и сказала. В чем еще парадокс этой истории? 3 года на этом канале ищут замену. Разные директора поменялись. Да, был Сенкевич, пришел Кулистиков. Они ищут адекватную замену. Ведь это же дешевле, чем покупать фильмы, сериал ставить. На НТВ выбрали такую программную стратегию. Теперь у них 6 часов в субботу, воскресенье по 3 часа в прайм-тайм отдано идентичным программам по содержанию, которые практически ничем от себя не отличаются. И более того, программа «Намедни» шла всего 1,5 часа. И ее смотрела определенная целевая аудитория, которая находила там и информацию, и аналитику, и гламур, и развлечения. Там было всего понемножку. К сожалению, вот пока этой альтернативы не найдено.
Вот я хотел бы справедливости ради сказать, что все-таки у стилистика, вот сравнивать парфеновскую стилистику и то, что сейчас показывают, по-моему, это, мягко говоря, не соответствует.
Но выросла она оттуда.
Нет,
она...
Это жалкие подражатели, ребят. Это как Но бы попытки, знаете, вот держать корпус так и так далее.
Так
по
вот
сути,
я говорю, что форму-то оставили.
По сути, это совсем другое. Да.
Конечно.
Но дело... Он, безусловно, это тот самый рубеж, Лёня, который достиг, да, от которого далеко откатились назад. И вот эти вот жалкие потуги, они уже где-то в совсем другом, знаете, в тупиковом пути находятся.
Но все-таки я согласна с Ариной, что содержание очень имеет значение в этом смысле, потому что 3 года, вот конкурс «Время действовать», есть номинация «Герой», да, «Наш герой», кто его также не могут найти почти нигде. Вот этого самого жизнеспособного, успешного, нормального, вменяемого, деятельного, его труднее показать.
Но ведь была же рубрика в «Намедни», я повторюсь, «Герой капиталистического труда». Да. Замечательная, кстати говоря, была рубрика, очень интересный проект с газеты «Ведомости». Был
вот
очень
где
любопытный.
Искали героев.
Вот я как раз и вспомнила, потому что его там искали и, в общем-то, находили. Человек, который там из лягушек что-то делал, какие-то лекарства, и делал на этом бизнес, например. Успешный был предприниматель, не помню, из какого-то регионального города. Это был поиск героев. И делали, кстати говоря, часто те же репортеры, которые еще по-прежнему работают НТВ, в этом их трагедия. Тогда они это делали, у них было применение. А сейчас, да, а сейчас, к сожалению,
ну, кстати, вот будем делать применение. New Times такие, вот будет success story у нас будет, и в данном случае мы вот пишем про парня, которому 22 года, и он первый миллион заработал тогда, когда ему еще пиво нельзя было официально купить.
Ну вот, читайте про новых героев и в журнале New Times Рафа Шакирова, и, наверное, на портале узнаете, как на него подписываться, потому что граф сказал, что объяснять это долго по радио. Я благодарю... Да-да-да, благодарю. Раф Шакиров, Арина Бородина были гостями московской студии «Радио Свобода». Информационная программа «Свобода в полдень» выйдет в 12 часов.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ-68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ-71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9805, 13 745,